С холма Изми Маркаус прекрасно видел, как пехота врага разделилась на три неравные части и двинулась к позициям армии Валиостро. Меньший отряд, находившийся дальше всех, едва ли не бегом двигался к точеным лукам. Около 10 000 раков, разбитые на 5 отрядов, перли на левую армию. Остальные раки и тьма тьмущая варваров наступали на центр. «Почему наши маги ничего не предпринимают, милорд?» — возмутился Варток. «Ведь весь совет ордена находится на холме». «Весь совет, любезный маркиз, трогательно взявшись за руки, стоит в кругу», — пророкотал из-под шлема один из гвардейцев. «Благодаря им неназываемый пока еще ничего нам не сделал». «Командир!» — примчался запыхавшийся гвардеец. «Король отдал приказ следить за левым флангом обороны, и если им потребуется помощь, вступить в бой». «Но, наконец-то!» — восторженно зарычал Варток. «Что-нибудь еще?» — Изми Маркаус обратился к гвардейцу. «Говорят, все огры подохли». По рядам гвардейцев загулял удивленный и радостный ропот. «Кто говорит?» «Все. Я самолично слышал от одного из разведчиков». «Превосходно. Можешь вернуться в строй». «Отбились, мать их! Упорные сволочи оказались!» Перец от переизбытка чувств махнул окровавленной мотыгой. Атака варваров захлебнулась. 2000 арбалетчиков по всему фронту правой армии устроили в нестроенных рядах нападающих настоящую бойню. Тех немногих, кому все же удалось пересечь ров и насыпной вал, прикончили мечники. Теперь под стеной валялась груда тел. Медок начинал опасаться, что после нескольких таких атак противник будет подниматься на стену по трупам своих товарищей, словно по лестнице. «Жиргзан, да брось ты эту гадость!» — обратился перец к рыжебородому гному, с интересом изучающему трофейный шлем-череп. «Давай, заряжай! Видел ведь, как эти узкоглазые драпанули?» «Второй раз не побегут». «С чего это ты так решил, сотник? Они хорошие бойцы, пускай суеверные. В следующий раз поймут, что когда гремит гром, не все умирают, и продолжат атаку». «Медок!» — подошел тысячник. «Да, командир». «Потери?» 8 погибших и 7 раненых». «Вот, принимай к себе в отряд». Тысячник указал на молчаливого, бледного паренька. «Это его магичество Родерик. Поможет твоим ребятам в случае чего». Родерик несколько нервно кивнул и испуганно покосился на двоих мечников, которые как раз перебрасывали через стену труп варвара. «У вас кольчуга есть, ваше магичество?» В то, что парень маг, Дикий не очень-то верил. По его мнению, даже Кликли заткнул бы этого юношу за пояс. «Да», — молодой человек поспешно кивнул. За стеной запели рога. Враг вновь пошел в атаку. За спиной грохнуло, небеса отозвались эхом, и дымная комета, выпущенная из мортиры, рухнула прямиком в середину переднего квадрата пехоты, надвигающейся на центр. Удар был страшен. Всех, кто попал под взрыв, разметало. Ядро мортиры напомнило Изме ногу бога, который по ошибке нечаянно наступил на людей. Пехота надвигалась 5 отрядами. В первой линии 3, за ними, на расстоянии в 1000 ярдов, двигались еще 2. Сквозь шеренги людей и ряды поднятых пик Джик со странным безразличием смотрел на надвигающуюся на них стальную черепаху. «У них арбалетчики!» — крикнул кто-то из пикинеров. Джик похолодел. Если у пехоты склоты, то первым шеренгам, несмотря на их броню, придется худо. С близкого расстояния болт прошьет доспехи насквозь, словно они сделаны из бумаги, а не из славной иссилийской стали. Эльфы принялись обстреливать отряд, надвигающийся на самую левую баталию. «Пропустите меня! Да пропустите же!» Маг, все это время молча стоявший за Джигом, продирался вперед. Джиг пронзительно свистнул и заорал. «Пропустите мага вперед, сучьи пни! Быстрее давайте, иначе болты нам с вами придется ловить!» Это подействовало, и пикинеры подались в сторону, освобождая дорогу. Маг выскочил вперед, встал перед первой шеренгой и вытянул руки, направив их раскрытыми ладонями в сторону отряда пехоты, уже почти добравшегося до винного ручья. С ладони волшебника сорвался ослепительный огненный шар. Он ударил в первый ряд щитов, враз испарив их вместе с людьми, добрался до второго ряда, третьего, четвертого, арбалетчиков и, наконец, взорвался. Враги взвыли. Слышались вопли погибающих и сгорающих заживо людей. Многие, стоявшие в баталии, удовлетворенно выругались, видя, какой урон нанес врагу всего лишь один человек. Маг, между тем, создал еще один шар, затем еще, продолжая сжигать десятки людей, и пехота не выдержала. Она дрогнула и рассыпалась в панике, заметавшись по берегу винного ручья. Даже сюда долетал запах горелого мяса. Мак неожиданно покачнулся и кулем повалился в снег. Кто-то из первых рядов бросился к упавшему, подхватил, втянул в баталию. Недремлющие сотники заорали. «Арбалетчикам приготовиться! Первая шеренга! Залп! Вторая шеренга! Залп! Третья! Залп!» Стрелки сделали свое дело и отошли назад. На их место встали еще 9 шеренг, снятых с тыла и флангов баталии. «Залп! Залп! Алп! Алп!» Мечущуюся вражескую пехоту накрыло стальным дождем. Ух, маги взялись за дело. Изми не слушал, он, как и все, следил за битвой, происходящей в левой армии. Неизвестный маг без труда разнес центральный отряд нападающих, но правый и левый продолжали двигаться вперед и уже успели пересечь Винный ручей, да и 2 задних отряда войска Неназываемого были недалеко. «Милорд!» Изми Маркаус отвлекся от картины боя и посмотрел на подошедшего к нему солдата с огромным двуручником. «Милорд, его величество прислал мой отряд в ваше распоряжение. Сколько у тебя людей? 200 человек». «Неплохо. 200 бобров больше, чем он рассчитывал получить». «Хорошо. Выдвигайтесь вон к той рощице, за левой армией. Но в бой пока не лезьте». «Да, милорд». Что-то подсказывало Изми, что там в самом скором времени понадобится помощь. «У них арбалетчики, командир!» «У, курвы!» Командующий 6000 играющих с ветром, что сейчас стояли сразу за пехотой и спешенными рыцарями, погрозил кулаком небесам.
«Сколько?»
«Не знаю».
«Ну так узнай, да побыстрее, а то они нам всю пехоту перещелкают». «Нарк!»
«Да, командир».
«Бери свою 1000 и давай вперед. Поставь ребят среди мечников, пусть оттуда палят прямой наводкой. Если кто из пехотуры будет бочку катить, скажешь, что я приказал. Действуй!»
«Около 3000!» — прибежал запыхавшийся солдат. «Разведка говорит о 3000. Идут впереди пехоты!» «Да уж вижу, как они идут. Чини слепой!» За спиной громыхнули пушки. Солдат пригнулся. Командир играющих даже не обратил внимания. «Значит, их в 2 раза меньше, чем нас!» — задумчиво процедил старый воин, наблюдая, как ядра, выпущенные из пушек, угодили в дальние ряды пехоты противника. «Тем лучше. Ничего они нам не сделают. Луки куда как дальнобойней, и стрелять мы умеем. Слухай мою команду. Дуга 2 пальца. Поправка на ветер 1/4 пальца вправо. Пощелкаем курвиных детей до того момента, как они начнут стрелять. Пли!» Воин легко перемахнул через стену, и Медок едва успел отскочить в сторону. Коротким копьем с широким зазубренным наконечником низенький черноволосый противник владел мастерски. Оружие выплетало круги и зигзаги, и Дикому приходилось пошевеливаться. На этом участке стены, несмотря на беспрерывный огонь арбалетчиков, противнику все же удалось прорваться в точеные луки. Теперь по всей стене кипел бой. Следовало продержаться до прихода подкрепления. Узкоглазый воин неожиданно взвился в воздух с явным намерением ударить метка копьем сверху. Дикий прянул в сторону, широко отмахнулся агроломом. И шипастый шар выбил дух из врага, не озаботившегося защитить себя каким-либо доспехом. Из-за стены высунулся варвар, на голове коего красовался череп белого медведя. Страшный топор ударил в спину рыжебородого гнома, сражавшегося с воином, облаченным в цвета рачьего герцогства. Агролом рухнул на медвежий череп, разнес его на осколки, заодно смяв голову варвара. «Мать!» Перецкнул факелом в лицо другому воину и затем пихнул его мотыгой в пах. «Сотник, прикрой моих ребят!» Рот и 2 десятка арбалетчиков притащили перезаряженные грады. 7 человек принялись методично отстреливать тех, кто перебрался через стену. Остальные открыли огонь по перебирающимся через неглубокий ров. Подоспело подкрепление из 5 десятков мечников, и общими силами врага удалось скинуть со стены. Незнамо каким чудом выживший в этой мясорубке маг швырнул на прощание в толпу врагов 2 огненных сгустков.
«Куда огонь?» — заорал Перец. «Куда огонь? Здесь же порох!» «Рот, по отступающим! Перец, давай к пушке! Ваше магичество, уйдите со стены, иначе на шальную стрелу нарветесь!»
1-я и 2-я шеренга левой баталии на 2 секунды раздвинулись, пропуская вперед бобровых шапок. Воины, вооруженные двуручниками, соблюдая широкие промежутки, бросились вперед прямо на выставленные пики врагов. За бобрами медленно двигались остальные. Широкими размашистыми движениями бобры перерубали пики и врубались в шеренги противника, ломая строй. Конечно же, не все смогли избежать встречи с вражеской пикой, но основная масса справилась с задачей. Глубоко вгрызаясь в ряды атакующих, размахивая двуручниками точно косами, мечники наносили перепуганной и ошеломленной пехоте страшный урон, а сзади уже напирали свои. Они с грохотом протаранили пехоту, ударили пиками и, словно мамонт, который оказался в посудной лавке, поперли вперед. Медленно и неотвратимо следовали сразу за построившимися в клин бобрами. Правая баталия тоже сшиблась с пехоты раков, но как там обстояли дела, Джик уже не видел. По шеренгам передали приказ. «Алебардисты! В шестую шеренгу!» Баталия готовилась нанести таранный удар, а в это время алебарды не нужны, и воинов переводят назад, заменяя их пикинерами. «С первую по шестую шеренги! Пики, овсь! Под барабаны! Бегом!» В центре отряда загрохотал барабан. Баталия, выставив пики, качнулась. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Барабаны наращивали темп, и баталия, все более разгоняясь, неслась вперед, туда, где на место выжженной магом и расстрелянной арбалетчиками пехоты уже накатывал двухтысячный отряд второй линии. Джик исправно давил в спину стоявшего впереди пикинера и орал «А!», сжавшись в ожидании скорого удара. Не выдержав обстрела засевших на холме лучников, выжившие арбалетчики противника, так и не сделав ни единого выстрела, бросились назад и большей частью были помяты своей же пехотой. С линейными было сложнее. Они, несмотря на подъем, перли вперед, стараясь как можно быстрее преодолеть обстреливаемый участок. Многие закрывались от стрел щитами. Один из отрядов врага даже умудрился создать вполне приличную черепаху, но вышел на ледяной участок холма, развалился, и лучники тут же перестреляли невезучих воинов. «Сомкнуть щиты! Копья! Арбалетчикам стрелять по своему усмотрению!» — приказал Сталкон. Принц отдавал себе отчет в том, что, несмотря на урон, наносимый лучниками, враг на этот раз все же до них доберется. Задние ряды лучников прекратили переставший быть эффективным обстрел и, взявшись за мечи, слились с рядами пехоты. Теперь огонь вели лишь тысячи нарка и немногочисленные арбалетчики, но и они вскоре вынуждены были его прекратить. Неровный залп лучников-раков был остановлен магом, заставившим большинство стрел сгореть в воздухе. Вражеская пехота вытолкнула вперед несколько сотен воинов, вооруженных двуручниками, с явным намерением сломать ровный строй пехоты центра. «Бобры, не спать!» И бобровые шапки не спали. Щиты на короткий миг разомкнулись, пропуская воинов легендарного отряда вперед. «Когда у врага кувалда, тебе тоже нужна кувалда. Неоспоримое правило войны». По всему фронту завязались одиночные и групповые стычки на двуручных клинках. Раки дрались хорошо, но все же им было далеко до бобровых шапок. Перевес был на стороне Валиостро, но все же сын короля отдал приказ гарнисту. «Труби отход!» Горн несколько раз передал сигнал, и мечники отступили за щиты, прежде чем до них успела добраться разъяренная гибелью товарищей вражеская пехота. «А ты неплохой маг, парень!» — пропыхтел перец Родерику. «Почаще бы делал эти шарики-огонечки, тебе цены бы не было!» «Как могу, господин гном!» Криво усмехнулся молодой маг. Было видно, что волшебство, разнесшее ровный строй наступавшей на точеные луки пехоты, далось ему нелегко. «Сотник, ты вроде запыхался малость, а ведь едва за полдень перевалило», — окликнул метка гном. «Жив?» «Жив. На, подержи непобедимого». «На кое мне нужна твоя сумасшедшая крыса? Думаешь, я не видел, как она тому варвару в рожу вцепилась?» «Подержи, — говорю, — мне надо к тысячнику смотаться». Гном, ворча, усадил Линга себе на плечо. «Надеюсь, она не отгрызет мне бороду. Побыстрее давай». «Рот, пока меня нет, ты за главного». «Понял», — невозмутимо ответил командир арбалетчиков. Тысячника Медок нашел в центре деревни, где располагался временный госпиталь. Кто-то располосовал ему лицо, и теперь за командира взялись лекари. Медку пришлось ждать, когда они закончат работу. «Ты кого мне принес? Кого принес?» — между тем орал парень, носящий знак гильдии лекарей. «Так у него же вся одежда была в крови», — пытался оправдаться санитар. «У него порез. Понимаешь ты, дурь и башка, обычный глубокий порез. Но он же орал, словно его режут». «Сколько раз я вашему брату говорил, что первым на операционный стол надо нести того, кто молчит. Раз орет и требует помощи, значит, выживет. Ничего с ним не случится. А если лежит, молчит и бледен, словно покойник, значит, дело худо. И если вы еще раз принесете сюда легко раненых, я не знаю, что с вами сделаю». Их всех на телеге и в основной госпиталь, Захолм. Пускай там сортируют и думают, что с ними делать. Мне только тяжелых, с ранениями брюшной полости и с потерей конечностей. Это ты своим подчиненным в башку вбить можешь?»
«Ты ко мне, сотник?» — окликнулся отвлекшегося метка тысячник.
«Да, командир. Надо бы к берегу Кизявки 200 мечников и хотя бы 100 арбалетчиков перекинуть. Резервы еще есть?»
«Резервы-то мы найдем», — перевязанный тысячник внимательно посмотрел на Дикого. «Вот только я не понял, зачем мне туда ребят перебрасывать?»
«Не думаю я, что северные племена в третий раз попрут на стену.
А куда же им деваться-то? Не по речке же плыть?»
«Именно по ней».
«Понимаю, если бы это было лето, так сейчас почти уже зима. Глянь, холодина какая! Кто же в воду полезет, когда она того и гляди, льдом затянется?»
«Им не привыкать плавать в ледяной воде. В безлюдных землях как-никак живут. Ну, ты тоже выдумал».
«Просто не хотелось бы, чтобы они внезапно оказались у нас в тылу».
Тысячник подумал, а затем кивнул.
«Хорошо. Я распоряжусь. Ступай к своим. С минуты на минуту ожидается новый штурм. Кстати, слышал, что орден всех огров уложил?»